Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе и храма Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек.
Добрый день.
Здравствуйте, батюшка.
Прошу вас. Дорогие телезрители.
Благословите наших телезрителей, прошу.
Бог всех нас да благословит на сегодняшнюю передачу, чтобы мы по возможности ответили на все ваши вопросы, которые будут сегодня поступать в прямом эфире, чтобы нам немножечко разобраться в проблемах духовной жизни, с которыми сталкиваемся мы в нашей повседневной жизни.
И тема нашей передачи сегодня – духовные проблемы в современной жизни. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Отец Мелхиседек, есть такое выражение: слова назидают, а дела влекут. То есть всегда полезно видеть перед собой пример человека праведной жизни. Скажите, а у вас был такой опыт? Встречались вы с людьми высокой праведной жизни?
Ну, Господь даровал мне радость общения со многими праведниками нашего времени, с отцом Иоанном Крестьянкиным, отцом Николаем Гурьяновым, епископом Василием Розьянко, отцом Христофором, духовником Тульской епархии, матушкой Серафимой, с отцом Кириллом Павлом, отцом Наумом. И так в жизни довольно много было перед глазами образцов для людей, которые Евангелие исполнили в жизни. И вот часто, когда смотришь вашу замечательную передачу «Союз», всегда думаешь, так сказать, о каком-то, о конкретике, назидании, примере, когда не только книги, не только патерики, не только теория, а когда на те или другие вопросы, проблемы, мы слышали какие-то ответы от людей, которые обладали бесспорным церковным авторитетом. Вот, в частности, отец Иоанн Крестьянкин. Но мы попробовали, думали, если будут сегодня вопросы какие-то на радиостанции, то вспомнили много вещей, которые совершенно конкретные. Потому что мы же тоже ехали со всеми вопросами, которые наболевшие. Те вопросы, которые взяли не с потолка, а из повседневной жизни. И поэтому что-то в памяти осталось, и хотелось бы этим поделиться. А прежде всего хотелось поделиться, есть такое общее впечатление, поделиться об отце Яне Крестьянкине, но впечатление такое – праведника нашего времени, святого человека, исполненного любви Христовой. Вот такое было впечатление, когда первый раз переступили порог его кельи, потом, когда уже состоялась беседа, разговор, состоялся какие-то вопросы, ответил батюшка, и первый раз это была встреча, и было такое впечатление «боженька». Вот у меня как будто у маленького ребенка. Почему? Весь беленький, лучезарный, любвеобильный. Но то Господь вот так вот, наверное, милосердно принимает людей. Интересно, у него была встреча. Когда приходил кто-то в келью, на всяком случае, когда мы бывали, первая эта молитва, обращенность к Богу. Сначала призывание имени Божие, вот, чтобы не своими словами, чтобы Бог стоял между нами, между теми людьми, кому дается тот или иной ответ, или просто как беседа, чтобы помочь вникнуть в жизнь человека. Отвечал на вопросы, так сказать, а потом, обычно это было, делалось перед отъездом. Это было обычно в последний день батюшка принимал, потому что если приезжали на несколько дней в Псково-Печорский монастырь, он принимал в последний день, буквально, может быть, за несколько часов до отъезда. Потом мазал на дорогу святым маслом, и у него интересный был такой обряд. Он давал, такой коржец был со святой водой, он давал отпить. Вот. И первый раз для меня это было неожиданностью, чуть-чуть осталось. Он приоткрыл подрясник, шею, и остатки вылил на грудь. И вы представляете, докуда все дошло, все до носок. И когда возвращались потом в Москву, эта благодать ощутимо чувствовалась на рубашке, чувствовалась на носках. И такое было, называется, пропитано благодатью. А почему? А вот так вот передать человеку вот полноту радости, полноту благословения, этот жест такой, но он довольно, так сказать, это, ну, какая-то шутка. Вот, потому что одно дело покрапить, другое дело, а некоторым он, кому меньше, кому больше, а если пол чашки на грудь святой воды. Но зато у человека это сразу появлялась улыбка, сразу появлялось, так сказать, вдохновение, какая-то скованность проходила. С одной стороны, благодать, с другой стороны, знак внимания, любви. И вот самое главное, это у святых, и с кем приходилось общаться, у отца Иоанна, это мажорность. Вот это мажорность. Когда я к нему однажды приехал, батюшка, сейчас, говорит, последние времена. Последние времена. Может быть, этот... А я был экономом тогда, Оптиной пустыни. Может быть, сделать какие-то фанерные иконостасы, начать потихоньку это молиться. А это был 88-й год. А вдруг потом опять все отберут и отнимут, потому что в Оптиной пустыни, когда мы в 88-м году... Из Лавры первые насельники приехали туда, и началась монашеская жизнь. То непосредственно в монастыре было сельскохозяйственное училище, и жило более 40 семей на территории монастыря, и сельскохозяйственное училище. Ребят готовили на трактористов и на комбайнеров, и на трактористов, а девчонок готовили быть поварами. И вот мы так все сосуществовали. Думаю, может быть, опять мы что-нибудь тут подремонтируем, скажем большое спасибо, здесь сделали корпуса, стены построили, чтобы не дуло. Ну и все, до свидания, так сказать. Никто не знал. И я такой вопрос задал. Вот надо все это с головой окунаться, вот так все начинать по мере сил и возможностей. И он тогда сказал, столько лет все было в запустении. Столько лет мы ждали свободы, и столько лет ждали послабления. Если мы сейчас не будем ничего восстанавливать, то внешние нас не поймут. И мы должны через это восстановление, должны явить миру красоту православного духа. Через восстановленные храмы, купола, фрески, церковные пения, богослужение, облачение, эстетику храма. Вспоминайте, так сказать, что поразило послов князя Владимира, когда они впервые побывали в Святом храме в Софии. Поразила сначала внешняя красота, и она привлекла заинтересоваться внутренним содержанием. Так он говорит, конечно, мы должны приложить все усилия к тому, чтобы то, что нам передано, это постараться все восстановить в той красоте, как, насколько это от нас возможно. Конечно же, не теряя при всем при этом уже внутреннего молитвы и покаяния. И это в первую очередь, потому что сначала все лучшее Богу и силы, и богослужение, и молитва, остаток силы, оставшийся от этого, посвящается уже на все остальные внешние дела. Потому что дороже души, конечно, ничего нет. Вот эта мажорность, вот этот взгляд на жизнь, оптимистичный взгляд на жизнь, когда, и когда батюшка, а там говорит, что в последние времена такие слухи, так сказать, потому что последние времена, они у нас всю жизнь-то. Многие люди живут с таким ощущением, ждут Антихриста, но не ждут Христа. А Христа, так сказать, мы должны жить ощущением Его присутствия в нашей постоянной жизни, в нашей повседневной жизни. И о том, что мы движемся не к концу света, а к началу будущей жизни. Поэтому мы же читаем каждый день символ веры. А в символе веры мы читаем такие слова: «Чаю, воскресение мертвых и жизни будущего века». И ко мне часто в храме подходят люди и говорят: «Батюшка, у меня трагедия, что случилось?» Ну и разные перечисляют. Смотришь, черный платок какой-то. И разные перечисляют. Умер отец, умерла жена, умер сын, умерла мать, умерла бабушка. Вот, слезы на глазах. Я говорю, а я их сразу переключаю, потому что нет возможности, так сказать, ну, очень долго и пространно побеседовать. Я тогда говорю, не умерла, а родилась. Человек сначала немножко, нет, это какое-то недоумение. И я опять, да нет, у меня мать умерла. Или, так сказать, говорит, сын умер, отец умер. Я говорю, да не умерли, а родились. Как родились? Родились для вечности. Потому что наша жизнь не только здесь, на земле. А мы все небожители, мы все предназначены для вечности. И никто не плачет, что ребенок выходит из утробы матери. Что, ну, пусть он там еще посидит 9,5, может быть, и 10 это месяцев, но там все нормально, нет. Он же рождается с трагедией. Он же рождается с трагедией для матери, для себя. Это же целое для него потрясение, вот этот момент рождения. Это момент смерти для его жизни в утробе матери и рождения в новую жизнь. тоже через трагедию. Ему пуповину перерезают, источник жизни. Вот так и человек, так сказать, он через смерть, через трагедию, а он рождается в вечность. Я говорю, вы же читаете Синглера? Он говорит, да. Вот немножко задумайтесь. Чай в воскресенье нет, только жизни будущего века. У нас же день в неделю отмечен красным цветом. А какой день в неделю? Воскресенье. А что значит это слово, если так вот задуматься? Воскресенье. До воскресения Христа. Но если мы каждый день, не каждую неделю в нашем недельном круге звучит это слово, один из самых радостных дней для всех, для верующих, для неверующих, для верующих, потому что это время молитвы, время посещения Храма Божия, для неверующих день самый радостный день, потому что выходной день, вот, день, так сказать, побыть с семьей, день отдыха, а он красным цветом, цвет жизни, цвет радости. И слово «воскресение». То есть это для русских людей, даже вот так вот задуматься уже о вере, это же вошло в нашу даже повседневную жизнь. Это убежденность, и это надежда на воскресение. И вот святые, они этим жили. И когда говорят, что ну, сейчас последние времена, он говорит, да я, говорит, мы сейчас, говорит, переживаем такое время, такой расцвет свободы, что этого даже не было ни в царские времена, ни во времена священного синода. Ту свободу, какую сейчас мы имеем. Смотрите, говорит, воскресные школы, книгоиздательства, открытие монастырей, семинарии, открытие новых храмов. Да я, говорит, жил в тот период, когда храмы закрывались, за веру сажали. И говорит, какой, говорит, последние времена? Вот мы, говорит, сейчас, у меня запомнилось его выражение, отношение его к жизни. Он сказал, отец Сан-Кристианкин, у меня такое впечатление, что мы сейчас купаемся в благодати. Вот такое выражение. Ему 80 лет. Еле так сюжет ходит. Там, может быть, таблетки, то все, как у всех, так уже престарелых людей. Это и гипертония, и сердце, и то все. И, так сказать, вот то только бы, так сказать, себя как-то, так сказать, обслужить. Говорит, купаемся в благодати. Отношение к жизни. А у нас сейчас, так сказать, это молодой человек, еще 5-10. Его жизнь еще не началась, она уже, так сказать, кончилась. Уже все плохо, уже, так сказать, все одни только проблемы. Я вспоминаю, когда я посетил, открывали храм в Гюмри. Это Армения, там был гарнизон российский стоял на границе между, так сказать, Турцией и Арменией. И там был построен храм. И вот он был несколько лет назад восстановлен. И мы поехали с делегацией на освящение в храм. Я принял там участие. Делегация вернулась. А я остался в Армении и на 3 дня поехал в Ереван. И вот меня встретили в Эчмиадзине, встретили лица в духовном сане, это декана, узнали, что из России, и священника, из Оптиной пустыни и прочее, повозили, так сказать, по святым местам. Я еду в машине, а они-то всю дорогу поют. А беднота страшенная, и все время это поют. В храме поют, в машине поют, потом где-то за столом это поют. Я у них спрашиваю, слушай, как точно, это большая разница между тем, что наружу, и то, что внутри. Наружу там просто там люди, ну, я не знаю, там, если на наши переводить, да даже в современные, так сказать, $30 или $50 средней там зарплаты. То есть вообще просто нищета. Я говорю, а почему у вас вот такое внутреннее настроение? А он говорит, а для нас, армян, да, отсутствие войны – это уже праздник. Отсутствие войны – это праздник. Как я был в тот период, когда, конечно, никакой войны не было. А все остальное – это мелочи. Думаю, слушай, какой же этот правильное, оптимистичное отношение к жизни.
Отец Михаил Седых, да. Я прошу прощения, что прерываю вас. У нас звонок. Звонок из Смоленска.
Слушаем вас.
Да-да-да. Здравствуйте.
Добрый вечер, ведущий. Я очень рада, что сегодня выступает батюшка Мелхиседек. Я рад вам всей, слава Богу, что я дозвонилась до вас. У меня такой вопрос. Я живу вдвоем с дочерью. А дочь больна. И меня все время угнетают мысли такие, что будет с ней, когда я умру? Сможет ли она жить одна? Скорее всего, не сможет. И мне вот от этого все время не радостно на душе, потому что меня иногда бывает, конечно, что вот я схожу в церковь, мне радостно, а потом я опять вот этими мыслями погружаюсь, а что с ней будет потом? И меня вот это все время угнетает. Надо ли думать мне об этом? Или, может быть, отпустить эту ситуацию? А что с ней будет потом? И второй у меня вопрос, батюшка, знаете, как мы, вот я все время каюсь перед Господом, чтобы победить свою гордость. Очень хочу, ну, не быть гордым человеком. И вот если человек не прав, а я знаю правоту, да, то есть, ну, я знаю, что вот реальные факты такие есть, вот я знаю, что вот это так, и по книжке там и все. А он говорит свою, надо ли мне доказывать это, или не надо. То есть вот как-то мы даже поссорились с одним человеком, что вот он сказал так, а я потом проверила, а оказалось, что это по-моему. Но я не знаю, доказать ему это или не надо, или же это вот, тоже будет гордость, или же пусть так будет, как он думает.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что, судя по голосу, вы еще довольно молоды. И поэтому, дай Бог вам жить до 100 лет. А чтобы прожить до 100 лет, вы должны свою гордость немножко, так сказать, уже ее потихонечку сменить. Потому что как раз-то гордость, доказывание, спорливость, она будет мешать вашему долголетию. Поэтому у меня относительно долголетия, а вам же нужно долголетие, чтобы дочь потихонечку выросла, может, каким-то образом встала на ноги, укрепилась в нашей непростой жизни. Так вот, от чего зависит долголетие? Мне однажды вспоминается тоже одна история, связанная с Арменией. Там горы, значит, свежий воздух, рациональное питание, потому что его отсутствие, вот у нас большей частью, у нас от переизбытка все наши это уже проблемы. Как однажды у нас к отцу-наместнику пришел батюшка и говорит, а нет, отец-наместник батюшке говорит одному, а он довольно полный, довольно грузный. И он говорит, знаешь, отец, надо все-таки как-то это, принять во внимание твою полноту и вес, это же и давление, и сердце, и все, как же ты там, и поклоны, и в храме, все это проблематично. Вот. И он ему говорит, отец-наместник, у меня немощь такая, нарушение обмена веществ. И тогда он ему говорит, батюшка, ну надо бы, чтобы этих веществ-то было поменьше. Вот. Поэтому все от этого нарушения обмена веществ. Так вот, какие причины к долголетию? Тем более, что задан об этом конкретный вопрос. Вспоминается случай с Арменией. Вдруг стало известно, что в горах живет дедушка. Вот, с супругой прожили 70 лет. 70 лет, значит, ему получается 90 с чем-то. Но приезжает корреспондент CNN, это вездесущая, это уже телекомпания, вот, приезжает и говорит, а вот правда, вас так-то, так-то зовут? Да, так-то, так-то зовут. А вот правда, что вы, правда, что про вас говорят, что вы с супругой прожили 70 лет в счастливом браке? Да. И что, вы с супругой ни разу не ссорились? Нет, ни разу не ссорился. Не, вот что вот правда, вот вообще-то ни разу. Нет, ни разу. Не, ну подождите, ну такого не может быть. Вот что вот, вот просто ни разу, вообще даже не ссорились. И тогда дедушка говорит, ссорился. Ну, человек показал, ну зачем ты тратить нервы? Зачем выходить это из себя? То есть надо уметь вовремя уступить там, где можно уступить. Может быть, вовремя настоять там, где должны настоять. Там, где это касается вопросов веры и чести других людей или пользы дела. Когда человек конкретно, так скажи, у него как колесо раскручено, он говорит, да ладно, там все нормально. Да нет, надо на этом настоять, чтобы не было трагедии, потому что не сказать, но это его дело. Или на производстве что-то не так, так сказать, раз сказал, два сказал, но потом в конце концов бери ситуацию в свои руки, потому что если человек не слышит, а это может пострадать вообще, это общее дело, тогда это не скромность, и это, так сказать, никакое не смирение, это просто безразличие. А вот уже то, что касается домашней обстановки или вот обстановки с друзьями, ну, что там было доказывать? Надо свои аргументы. Он свои аргументы. И если диалога нет, и человек не хочет слышать, Вот. Но тогда, то есть, надо дождаться момента, когда человек будет вопрошать, а не доказывать свою точку зрения. Поэтому гордость, она мешает долголетию. Поэтому я вам всей души желаю свою судьбу и судьбу своей дочери предать Богу. Господь управит вашу жизнь, потому что ожидание трагедии хуже самой трагедии. Делай, что должно, будь, что будет, а будет то, что Бог даст. В конце концов, когда мама рождает ребенка, любая мама знает или надеется на то, что она его переживет. А думать о том, что, так сказать, что будет после того, когда мамы не будет, ну тогда все мамы, которые рожали, они бы сразу бы с этими мыслями и жили бы постоянно. Что будет после меня? Да после вас будет жизнь. Поэтому будем на это надеяться. Кстати, вот те навыки по жизни, если вы так уже за ней, ну, в смысле, переживать тоже надо, и есть конкретные у нас пожелания псалмопевца Давида: «Уготовихся и не смутихся, будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби, научите ее хозяйственным навыкам, чтобы она привыкала делать все без вас. И это будет тоже, то есть уже вы вкладываете в ее будущее, как старец самого Сёптинский говорил. Обязанность родителей научить детям ремеслу, чтобы они могли заработать им себе на пропитание, на хлеб. Дать такое образование, такое ремесло, чтобы они могли себе заработать на хлеб. Вот поэтому и было раньше. Почему, так сказать, это была сословность? Кузнец, маляр, так сказать, плотник. Он учится. От отца передается. А сейчас отец умеет это делать, а я совсем другим буду заниматься. Ну и получается, так сказать, уже... Вот, да он, я чем-то более лучшим. И что получается? Он не отец, не с отца пример не берет, сам ничему толком не научился. Почему? А тоже все по гордости. Но ты родился, так скажу, в такой-то семье, например, в семье врача. Может быть, это, так сказать, какая-то традиция уже военного, там, то есть компьютерщика, так сказать, потому что отец же, или мама, или папа тебе смогут передать то, чего они уже сами умеют хорошо делать. Нет, я все сам. Как одна девочка говорит, ей 7 лет, она говорит: вот я вырасту. Они все учат, там что-то там замечания какие-то, и она им, так сказать, взбрыкнула и говорит: вот я вырасту, и все наоборот буду делать, чему вы меня тут учите. Отец ей говорил: а сейчас, говорит, начинай. 2 пальца суй в розетку. Сейчас начинай. Вот, все, вырасту, все буду делать. Поэтому это что? Это тоже такой же какой-то бунт, какая-то гордость. Все мы сами. И к чему все это приводит? Поэтому Господь и призывает, что нет ничего невозглавленного. Все рождается от порядка. Порядок от вопрошания, вопрошение от соподчиненности. Везде есть иерархия. Старший, духовник, священник, родители, так сказать, спрашивай, живи, так сказать, в определенном уже... Как Ава Дорофей говорит: спасение во многом совете. Кто советуется, тот умный человек. А тот, кто не советуется, кто сам все знает. Ну, тот, в конце концов, в дураках и оказывается. Спасение во многом совете.
Еще один звонок у нас. Звонок из Казахстана.
Ух, так далеко.
Да.
Здравствуйте. Батюшка, у меня есть вопрос к вам.
Ну, иначе мне...
Один вопрос вот какой. Вот раньше было много святых, которые уходили в пустыри, которые в киты уходили. Сейчас есть такие или нет? И второй у меня вопрос. Вот на улицах эти яговисты дают всякие там книги и все прочее. Ну, мы-то, конечно, их и не берем, но когда Библию вот дали, по этой Библии, по ихней, можно ее читать или нет? Объясните, пожалуйста.
Дело в том, что если бы мы жили бы с вами в советские времена, тогда любое Слово Божие, даже с непонятной редакцией, Евангелие все было большей частью одинаковое. Есть какие-то уже расхождения, тогда можно было бы за нее хвататься, потому что в советские времена вообще, так сказать, Библия была большой редкостью. Но сейчас, в наше время, когда при каждом храме минимум есть несколько вариантов Евангелия, и минимум есть одна, две законно изданные и Библии, одобренные издательским советом. Потому что то, что дают они, абсолютно непонятно содержание того писания, которое они распространяют. Евангелие может быть, так сказать, уже одинаково. А то, что касается уже Ветхого Завета, там, скорее всего, очень и очень много есть привнесенных непонятных толкований, поправок и неверностей. Поэтому Священное Писание мы должны приобретать только в Храме Божьем. Мало того, сейчас даже в Русской Православной Церкви, слава Богу, навели порядок в отношении распространения тех или иных книг. Сертифицированные издания и несертифицированные издания. И это все относится, в первую очередь, и к Священному Писанию. Поэтому мы приобретаем с вами Священное Писание с одобрения издательского совета Русской Православной Церкви, чтобы не запутаться относительно неповрежденности текста Священного Писания. Опять же, повторяюсь, все мы делаем с благословения и совета. А второе, относительно, если сейчас святые, конечно, святые сейчас и есть, и те, которые продолжают подвиг и древних святых относительно какой-то дневной жизни, скитов и прочее. Ну, а мы о святых узнавали уже в конце подвига их жизни, а многих узнавали в конце жизни по их святой и праведной жизни. Но самое главное, что нам надо руководствоваться в своей жизни не теми святыми, которые, так сказать, о которых мы не знаем, а у нас есть пример житий святых, есть примеры современных отечественных подвижников благочестия, о которых написано, о которых мы знаем их поучение, наставление. Взять только один пример, бесценный пример нашего современника, старца Паисия Афонского, который почил в 96-м году. Вот сейчас издан его 5 томов, его бесценных поучений, ответы на вопросы, которые задавали ему миряне, монахини. Все те же самые вопросы, которыми интересуемся мы, которыми переживаем. А вот сейчас на днях издательство «Святая гора» издала 6-й том старца Паисия, его учение о молитве. И вот мы, так сказать, должны вот этим интересоваться, так сказать, уже проверенные, авторитетные источники и святые, которые нас прокомментировали путь спасения в этом мире, которые исполнили Евангелие, которые перед нашими глазами исполнили на деле. Поэтому надо искать не самих святых, а надо искать, как самим быть святыми. Как однажды, интересно, Ян Златоуст во время проповеди задал вопрос и спросил у своей паствы: как вы думаете, где находится ад и рай? Высказываются разные предположения: вверху, внизу. А поскольку у нас шарик, он круглый, непонятно, где вверх, где низ. Для кого-то вверх, для кого-то низ. Где вообще? Вот. Ну, так сказать, какие-то были разные высказаны мнения. И тогда святитель их поправляет и говорит: рай и ад находятся где-то в глубине этого мира. В глубине этого мира. Не земли, а мира. Но и нам надо искать не местоположение рая или ада, а надо искать, как сподобиться одного и избежать другого. Поэтому нам надо искать, как стать самим святыми. А святыми мы становимся в нашей обыкновенной, повседневной жизни. И помните, как однажды один святой, когда пришел ученик и говорит о том, что я вот исполнил то-то, то-то. Он говорит, да нет, говорит, ты еще ничего особого, ну, ты правильно живешь, правильно поступаешь, но ты еще не исполнил той меры двух жен, которые живут в Александрии. Да я же пустынник, я же подвижник, какие жены, так сказать, какая Александрия? Александрия – это город, Вавилон, считай, так сказать, уже второй. Отправляется этот пустынник, отправляется в город, находит этих жен, о которых было сказано, и говорит, спрашивает у них, ну, расскажите мне о своей жизни, так, в чем ваша праведность, какая праведность? Ты, по-моему, нас с кем-то перепутал. Говорит, да нет, говорит, это, ну вот, все-таки расскажите. И она говорит, ну вот мы 15 лет живем под одной крышей, потому что вышли замуж за двух родных братьев, живем все вместе под одной крышей, трудимся своими руками, заботимся о мужьях, кормим, поим, так сказать, заботимся о воспитании детей, мужья работают, вот. Ну а как-то молитесь, хоть это, какой у вас подвиг молитвы? Подвиг молитвы, ну как обычно, там, утренние, вечерние молитвы, и стараемся в течение дня имя Божие призывать на наши труды. Но а какие у вас еще добродетели есть? Да нет у нас никаких особых добродетелей. А зачем же тогда меня к вам-то уже послали? Не знаю. Но вспомните, может, еще что-то у вас есть. Не знаем, за своей душой особо ничего такого не знаем. Может быть, только вот это небольшое, может, что-то у нас есть. Мы живем уже 10 лет вместе и не сказали друг другу за все это время ни одного грубого слова. И даже об этом не подумали. Кстати, мне вспомнился еще один момент. Мудрый человек никогда не скажет глупости. Мудрый человек никогда не скажет глупости. Он даже ее и не услышит. Не услышит глупости. И вот каким же надо было обладать внутренним миром, что 10 лет, но наверняка, как в нашей повседневной жизни, у нее одно воспитание, другое. И вот ради Христа, ради мира, какая же это внутренняя работа, прежде чем что-то сказать, надо 10 раз подумать. Кстати, Лев Николаевич Толстой, он говорил, что люди большей частью делятся на две категории. Одни сначала говорят, а потом думают, а другие сначала думают, потом говорят. И наша русская пословица, она тоже, это же народная, глубинная, духовная мудрость. Говорение – серебро, а молчание – золото. И, кстати, старец Амвросий говорил про как он считал, древние времена. Для нас уже времена старца Амвросия кажутся древними. Он говорил, а люди раньше говорили мало, но весомо. А у нас сейчас, так сказать, уже сам стиль жизни и прочее. А от многословия не избежать греха, говорит Священное Писание. Я, Арсений, однажды говорил, о многих вещах я жалел в своей жизни. А о молчании никогда. И он же ссылается на текст Священного Писания. Лучше пасть от острия меча, чем пасть от языка. Иногда рана, так сказать, уже какая-то физическая проходит, а оскорбление, а какое-то уничижение, клевета, то есть очень сильно, человек, так сказать, очень тяжело все это переживает. Поэтому надо брать вот пример из нашей повседневной жизни, потому что святыми становятся, и их святыми делают не храмы, не монастыри, не скиты, не пустыни. Святыми нас делает жизнь по заповедям Господним, а она на конкретном месте, в котором ты сейчас живешь. Поэтому надо не искать не мест, а надо искать состояние. Поэтому Господь так и сказал: Царствие Божие внутри вас есть. Ищите перед Царствие Божие, все остальное приложится вам. Кстати, вспоминается тоже, но опять же, об отце Иоанне. Когда они сказали: батюшка, ну он сейчас 80 лет, а он говорит: а почему-то вот так вот летаете? Ну, насколько это можно было отнести эти слова пожилому человеку? И тогда он говорит: ну, говорит, я, наверное, таким родился. Ну, это, конечно, может быть такая шутка, то есть, ну, темперамент может быть такой, характер, потому что с характером, конечно, люди рождаются, и это становится большей частью содержания всей жизни. Но бывают такие люди, которые могут и свой характер и поменять. А дурной характер должны поменять. У многих есть какая-то предрасположенность. Кто-то холерик, кто-то сангвиник, кто-то меланхолик, так сказать. Но это некоторые физические данные, унаследованные от родителей, унаследованные это уже от нашей естества, природы. Но человек может стать выше этого, должен стать выше этого. Кстати, холерик – это кто? Энергичный человек, так сказать, подверженный разным бурным переменам настроения, характера. Все у него быстро спорится, так сказать. Он энергичный, пятый, десятый, и быстро взрывается, быстро остывает, быстро говорит, так сказать, и быстро молчит и спрашивается. Она с собой что-то делать. И холерики, они большая часть, они психи. Вот сангвиник такой, добродушный такой, так сужает человек, обычно полной комплекции, меланхолик все время плачет, так сказать. Это. Поэтому мы ни теми, ни другими, ни третьими мы быть не должны. Мы должны быть Божьими людьми. Если ты по природе холерик, так сказать, постарайся свою психованность, с ней что-то делать. Не говорить: я таким родился, у меня такой характер. Но если этот характер задевает других людей, если твой характер, так сказать, ты, так сказать, быстро обидел, но я быстро покаялся. А зачем обижать-то? А зачем эти слова тогда говорить? Ты сначала подумай. Вот. Другой это меланхолик, так сказать, его надо что-то быстро делать, он никак раскачаться не может. Надо семью кормить, а он, так сказать, это, пока там на супрак это проковыряется, надо туда устроиться, туда резюме поставить, туда сюда поставить. Он туда послал, там забыл, там опоздал, и что такое. Поэтому характер-то у нас есть у всех. И Конституции мне многие вещи определены, но не до конца. И вспоминается история с Серафимом Саровским. У него подошли и спросили, кстати, вопрос относительно святых: батюшка, а кто у нас, вот как вот думаете, в монастыре там было много братьев, более 100, внутренне подвязается и духовно близок к Богу. И он говорит: отставной солдат Федор на кухне. Вот как? Отставной солдат Федор на кухне. Батюшка, так он всю дорогу, так сказать, на трапезе. Он всю дорогу на послушание, все время с кастрюлями. Он и не видим, чтобы особо постился, особо молился. В храме-то бывает, но только утром сходит вместе со всеми братьями. А потом эти кастрюли, топка, то все, так сказать. Что там особо за ним такого не видим. Но иногда даже, так сказать, это может там, так сказать, и словечко какое-то сказать, там, и иногда невыдержанный этот бывает. Что-то мы как-то засомневались. И тогда он говорит: он по своей природе, этот солдат Федор, так, настолько был вспыльчивым человеком, что за малейшее оскорбление мог человеку голову снести. Но он настолько здесь себя сдерживает и с собой борется, что он из волка стал овцой. И Златоуст так и говорит: овца не увенчается за то, что она родилась овцой и ведет как овца. А если волк будет себя вести как овца, имеется в виду не животное, а человек с устроением волка, будет вести себя как овца, вот он за это увенчается. И он показал, какая огромная работа, которая не видна, как человек с какой проделывает внутренний труд, чтобы уступить, услужить, не оскорбиться, не только не сказать глупости, но и не услышать глупости. А другому это дается легко. Он по природе, так сказать, миролюбивый человек, так сказать. Мера его работы, она очень, так сказать, маленькая, работа над своим характером. Вот, поэтому характер характером, а нам еще, так сказать, очень много надо приложить к тому, чтобы любой наш характер, так сказать, он подчинялся евангельским заповедям. И его так и выстраивать, а не говорить о том, что ну, у меня природа такая. Христос пришел для того, чтобы у нас была божественная природа внутри нас, так сказать, с маленькой буквы, а не просто наша греховная человеческая природа.
У нас еще один звонок. Звонок из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогой Максим Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за то, что вы у нас есть. Это не пафос, действительно, во слово Божие все, что вы делаете, и за проповеди, за ваши, за лекции, беседы. У меня два позвольте вопроса таких. У меня дочка 9 лет спрашивает: папа, а что такое ад? Что там, говорит, черти на сковородках жарят? Я попытался объяснить, я говорю: доченька, это вот состояние души и тому подобное, но, наверное, не столь так компетентно ей все объяснил. И второй вопрос, позволите сказать, при чтении молитв, внутренних, вечерних, или чтении Евангелия Святая, бывают какие-то спорные дни, чтобы узнал какой-то диагноз у ребенка, или какие-то проблемы у жены, или у себя что-то. Состояние чувства слез. Понимаете, не каждый раз так, вот не каждый раз, а именно вот обращаешься к Господу, к нашему Спасителю Иисусу Христу, Богу нашему. Именно вот с возраст, Отец Максим Сибек, вот объясните, пожалуйста, вот, вот этот вот момент молитвы, будьте так добры. Огромный вам низкий поклон и спасибо, спасибо еще раз, и Союз, и телеканал. Спасибо вам.
Давайте попробуем на первое. Дело в том, что я что такое ад, не знаю. И не дай Бог никогда этого узнать. Самое тяжелое это объяснять детям. Вот взрослому человеку как-то можно что-то объяснить, каким-то понятием, но в конце концов на философский язык перейти. А детям как? Но все-таки одна небольшая умственная и практическая зацепка есть. Не помню у кого, я читал, или может быть даже у Авы Дорофея, который на этот вопрос дает ответ. Он говорит: представь себе, вот ты находишься в темной комнате, нет никаких звуков, ты ничего не делаешь, ты ничего не слышишь, ты ни с кем не разговариваешь. Не доносится никакой ни звук, ни информации, ничего. Представь себе, ты час, два, три. Кстати, он говорит, вот это состояние, когда ты сам собой мыслящий, думающий, соображающий, вокруг тебя ничего нет, а одна только тьма. Вот это и есть, говорит, ад, переводится с греческого языка. Место, лишенное света, не столько физического, сколько света Божия. Потому что что такое тьма? Тьма – отсутствие света. И когда говорят, что добро и зло – это равнозначные величины, ничего подобного. Зло – это отсутствие добра. Так же, как холод – это отсутствие тепла. Так же, как тьма – это отсутствие света. Свет существует сам по себе. И есть источник света, а источника тьмы нет. Есть источник тепла – это солнце, но нет источника холода. Холод – это отсутствие света. Так же, как и есть источник добра, то есть Господь. И зло – это отсутствие добра. И вот ей, так сказать, что ты знаешь, я, может быть, тоже, нам неведомо это знать именно сейчас, но иметь какие-то представления, что это такое. это отсутствие жизни с Богом. Как будто мы находимся в темной комнате. Давай, и можно ей проэкспериментировать. Сколько времени... Вот у нас, например, на старой квартире была хрущевская квартира. Там была темная комната, то есть чулан такой, так сказать, для одежды, ну, там для закруток, для всяких. А вот сейчас в современных квартирах такого чулана, такой темной комнаты нет. Ну, может быть, это, в ванной, так сказать, 20 минут без света, без всего. Вот что человек испытает и что там будет. И вот я думаю, что может ребенку именно опытным путем узнать, что это такое. Ад, отсутствие света. А вот ничего. Вот представь себе, одна только тьма. Даже и это хуже всякого мучения. И наоборот. А что такое рай? А что такое рай? С греческого языка слово «рай» переводится «цветущий сад». А апостол Павел говорит, апостол Богослов говорит, а если бы вообще написать обо всем том, что сказал Христос, я думаю, самому миру не вместить написанных книг. Это бесконечное богослужение, это бесконечное познание, это бесконечное слышание, это бесконечные молитвы, это бесконечное собеседование с Богом живьем, лицом к лицу, устами к устам, как праведный Иов говорит. Мои глаза, не глаза другого, увидят его во плоти. Мои глаза, не глаза другого, увидят его, как он есть. Апостол Павел тоже об этом говорит. Слава Иисусу Христу, который уничиженное мое тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Сообразно славному телу его. Значит, будущая жизнь, она будет в теле. Значит, там будут глаза, там будет язык, там будут уши. Язык будет славословить Бога, если мы там все, если окажемся в раю. А если мы здесь этого хотим, то наша жизнь, она так и продлит. Чего хотим здесь, хотим жизни с Богом, значит, это же наше желание исполнится. Что там будем слышать? Я будем слышать бесконечные или слова Божьи, или славословие тех небесных сил и людей, которые вас возносят к Христу. Что будут видеть глаза? А глаза будут видеть то, о чем что они даже понятия сейчас не имеют в этой жизни. Как об этом апостол Павел сказал, ухо то не слышало, глаз то не видел, и даже на сердце человека не приходило, что уготовал Бог любящим его. А ад вообще отсутствие всего этого, видение, слышание, словословие. Вот, так сказать, если, ну, как-то попытаться ответить на этот вопрос. А относительно молитвы, в которой есть вдохновенные моменты, а есть отсутствие этих моментов. Дело в том, что, конечно же, радостно, когда есть молитва от души, когда ум, воля и чувства все в одном. Все соединены, все служат подчиненным одному целому. И это бывает не так уж и часто в нашей жизни. Действительно, когда особая какая-то сосредоточенность связана с тем или иной проблемой, а иногда той или иной радостью, когда душа захвачена особой благодарностью Богу за тот случай, за этот, за то, что вообще мы православные люди, потому что мы Бога должны благодарить. Не только за то, что у нас появилось, исполнилось наше повседневное желание, даже если бы наши желания повседневные не исполнялись. Хочу здоровья, а его нет. Хочу пятерку, а ее нет. Хочу, чтобы автобус, так сказать, это вот сейчас святителю Николаю Тропаю прочитал, и вот через минуту, чтобы автобус это как пришел. Хочу, чтобы меня любили, хочу, чтобы все, так сказать, это меня со всех сторон служили. Да так не бывает, и это бывает очень, очень редко. Мы Бога должны благодарить только за то, что мы православные люди. Уже это огромная радость, что Он есть, и у нас шанс есть быть с Ним. Поэтому человек сосредоточен на молитве от всей души и в состоянии особой радости, или в состоянии особой скорби, как Исаак Сирин говорил. До скорби Бог молится человеку, как чужой. После, а пережив скорбь, человек молится Богу как свой. Почему? Потому что он в скорби не роптал, а сам себя и всю свою жизнь предал Богу. Он пережил эту скорбь, это испытание. И он Богу молится как свой. Он Бога продолжает любить, пережив скорбь. Не за конфетки любит Бога. И мы маму свою любим не за конфетки. И должны ее любить не за конфетки. Потому что тот, кто любит родителей своих только за то, что они что-то дают, вот тот находится в глубоком неправильном отношении к жизни. Мы родителей любим не только за то, что нам дают, а когда настанет время, когда они ничего не дают, тогда что? И тогда, так сказать, мы любим своих родителей. Во всяком случае, должны это делать. И поэтому дал Господь вот это чувство сосредоточенности, радости, умиления. Слава Богу. Нет, мы должны Богу показать свой повседневный труд. Ты делай, что должно, и будь, что будет. А поэтому, конечно же, этому что-то способствует этому. Нашей внимательной, глубокой молитве. Об этом, кстати, есть совершенно практические свечи у святых отцов, которые мы с вами, люди, замотанные, погруженные в этот современный 21 век, с чего начинается? Вот вы в своей собственной семье можете, так сказать, как глава семьи, во-первых, обязательно завести конкретное время молитвы. Никогда вы освободитесь, ничего подобного. Никогда вы освободитесь, а когда установлено время. 8-8, 9-9, 10-10, какое-то совершенно конкретное определенное время. Начинается с чтения главы, хотя бы главы Евангелия, чтобы настроиться. А потом вы вместе с семьей читайте вечерние молитвы. Если это маленькие дети, семья, значит, они более короткие, родители потом дочитают. Но очень важно, чтобы семья молилась все вместе. И поэтому и за сухую молитву, и за внимательную, и за рассеянную, уже это настолько, это наша жизнь, она такая полосатая, поэтому за все будем Бога благодарить. Получилась молитва? Слава Богу, не получилось. В следующий раз самое главное – сей, сей и сей. Обязательно пожнешь свое время.
Отец Мелхиседек, у нас время постепенно подходит к концу. Я думаю, что мы еще успеем принять один звонок. У нас буквально несколько минут. У нас звонок из Перми.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вот перейти от душевной любви к духовной, чтобы без пристрастия к человеку, чтобы выросла настоящая духовная любовь? Только с помощью Божией или человек должен делать какие-то свои усилия?
Дело в том, что мы настолько недуховные люди, что нам хотя бы надо научиться, как говорил апостол Павел, будем любить друг друга не словом или языком, но делом и истиной. А владыке Антонию Суржскому задали вопрос: «Батюшка, я хочу духовной жизни». А он тогда сказал этому человеку: у тебя нет еще душевной, и у тебя нет даже человеческой. Поэтому нам надо всем научиться сначала любить по-человечески, потом любить душевно. И как говорит старец Самвелий Оптинский, если не имеешь любви, делай хотя бы дела любви, и придет любовь. Я вовремя охрип. К концу передачи это свидетельствует о ее окончании. Это стоп, нам послан уже свыше. Уже все дальше говорить не могу.
Спасибо вам большое за эту передачу. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек.
Мир вам и Божие благословение, всем спокойной ночи и всем духовной любви.
Всего вам доброго и до новых встреч.